вчера пришла новость о том, что МВФ все-таки не даст никакого транша Украине, очередного транша до конца этого года. Ну и, в общем-то, на этой неделе в обменках доллар преодолел очередной психологический рубеж в 27, теперь уже дешевле 27 гривен за доллар его купить нельзя. Вот об этих всех экономических тенденциях поговорим с Владимиром Лановым, это экс-вице-премьер-министр Украины и доктор экономических наук. Здравствуйте.
Добрый вечер.
А вот, собственно говоря, действительно ли вот этот отказ способен опять девальвировать гривну и раскрутить маховик инфляции? Как по-вашему?
Нет, девальвация гривны в Украине всегда происходила по инициативе самих наших властей, внутренних органов,
то
регуляторов.
То есть печатанием новых денег, да?
Разного рода. В 2008 году было выдано 104 миллиарда кредитов рефинансирования за 3 месяца. Помните, октябрь, ноябрь, декабрь. А одновременно из своих резервов Национальный банк продал 14 миллиардов долларов. Значит, те, кто получили рефинансирование, взяли доллары и перевели их за рубеж. А потом, из щи ветра в поле, там этих всех руководителей банков объявили в розыск. Ну, это у нас просто такая притча или, я не знаю, просто игра такая.
Но вот сейчас такая игра, кстати, повторяется, похоже, с банком Михайловский, да?
Ну, вообще непонятно, понимаете? Есть одна тема. Эта тема связана с денежной единицей, ее стабильностью, ее конвертируемостью, процентными ставками по кредитам, доступом к кредитам и так далее. Вторая тема – это состояние банковского сектора. Ну, такого нигде никогда не бывало, что просто положить 80 банков по каким-то причинам. Ну, главная причина – это невыполнение норматива адекватности капитала. Ну, это, знаете, это соотношение своего и капитала, который выдали в кредиты, активов. Угу. Но это все временные показатели. Сегодня такое соотношение, завтра другое. Почему не дать банку исправить положение, реструктуризироваться и тому подобное, найти партнера, может быть, продаться, соединить капиталы. Это проблема самого банка. Почему Национальный банк у нас этим учреждением говорит, если вы не введете еще дополнительный капитал в банк, не увеличите уставный капитал банка, то тогда мы его закрываем. Но я хочу напомнить, у нас кризис. В промышленности нет капитала. Откуда собственники банков возьмут деньги? Откуда? Конечно, государственным банкам и российским банкам заодно это не грозит, они найдут. Государственные банки получают докапитализацию из бюджета. И это абсолютно не рыночно, это несправедливо, это неправомерно. Про российский отдельный разговор. У нас они почему-то на привилегированном положении. Я вам даже скажу, что российские банки получают рефинансирование от Центрального банка.
Причем не из России, да, не от головного банка.
Они сюда, да, они гривны тут быстренько получают. Если им некуда девать эти деньги, вот кризис, так Национальный банк берет эти деньги себе на депозит и платит до 20%, чтобы они не пострадали ж, несчастные эти. Но я понимаю, украинские банки они хотят каким, ну, там, избранные, я бы сказал, банки. Но это же далеко не избранные банки. Ну и третье, их даже допускают даже до операции с покупкой облигаций нашего правительства. Это в то время, когда эти банки являются рукой агрессора в нашей экономике, и они покупают у нас банк Проминвестбанк, Укрсоцбанк. Они купили. Они покупают у нас системы мобильной связи корпорации. Они сейчас вот наверное, хотят забрать Одесский припортовой через залоговые отношения. То есть они себя чувствуют очень неплохо. Ну, подтверждения какие-то у нас сейчас возникают на телевидении, в интернете, о том, что они чувствуют неплохо. Поэтому, ну вот, если развалена банковская система, это говорит о том, что кредитных ресурсов не хватает, так? Потому что меньше банков, меньше кредитов. Ну так, абстрактно. Это значит, что процентные ставки будут все время высокими. 20% у нас банк платит, а чтобы взять в банке, вообще непонятно. То есть экономика без кредитов банков не развивается, не реструктуризируется, она остается старой. Значит, металлургический комбинат финансирует самого себя. А может быть, нужно эти деньги вложить в инновационную какую-то отрасль экономики. таких структурных перемен у нас нет, потому что все вот...
Он в лучшем случае самого себя, а в худшем своих хозяев, но деньги, которые он даже зарабатывает при хорошей конъюнктуре, они не идут как раз на модернизацию?
Ну да, да, вы, это уже детали. Понимаете, все кредитно-инвестиционные ресурсы банки всего 10-15% владеют, 60-70% сами предприятия. Это старая система, сами себя, такой, знаешь, патернализм, дедовские методы, сами да. себя финансируют.
Натуральное хозяйство.
И денег вообще нету в системе, понимаете? А теперь, когда мы возьмем сами банки, которые должны на рынке брать у одних, а давать другим наиболее прибыльные, перспективные проекты, как мы вообще экономику поднимем? Только если новые отрасли будут. На старых отраслях нельзя поднять экономику, уже, по-моему, всем понятно. Так вот, банки олигархов и российские банки, и государственные банки, каждая группа финансирует свои предприятия. То есть олигарх финансирует свои старые советские заводы, государственные банки финансируют энергетический комплекс Украины, списывают там им и так далее. А остальных банков вот столько, и они вообще не владеют ресурсом. Получается, что и банковский сектор работает в старых направлениях, в старых структурах, не дает нам модернизироваться. Нам нужна модернизация.
Ну вот смотрите, да, наше правительство, ну, постоянно, причем какое бы ни было правительство, особенно вот после постмайданное правительство и Яценюка, и Гройсмана, они все время говорят вот тоже о реформах, о реструктуризации. Вот сегодня сколько-то там чуть ли не под 400 постановлений, которые регулировали значит, экономические процессы, правительство ликвидировало, отменило, да, и должно стать еще проще. И вот все время делается проще, а на самом, ну, как бы правительство делает проще, а проще не делается. А она остается, это, собственно, система советской по-прежнему.
Ну, видите, упрощают, упрощают, а новые информационные компании, как, например, файлообменник EX, правильно я называю?
Да.
Он уходит из Украины. Так хорошо EX ему, или, да. Так его дерегулировали, чтобы он был свободен настолько. А там чуть ли не через день приезжает СБУ и изымает там, что они хотят.
Ну, тут избавить. Борьба с пиратством, но, насколько я вот знаю, там пиратского контента совсем немного уже осталось на XUA.
Я вам скажу другое, что информационная экономика — это такая сфера, в которой невозможно действовать, как, знаете, огурцы на складе. Пришли, огурцов нету, где огурцы? Пропали, я штраф на вас или там в тюрьму посажу. Это другая система. Налоговики или СБУшники не могут контролировать, взимать налоги. В Европе хотят вообще отказаться от налогообложения информационных компаний, потому что это экстерриториальный бизнес. Они могут зарегистрироваться в Португалии, сидеть, значит, где-нибудь там в Майами или еще где-то.
Ну, я подозреваю, что с тем же файлообменником в результате так и будет. Он будет иметь домен не UA, а вот каких-нибудь островов, и, ну и вполне
странно,
дальше
странно,
работать.
Что этот вопрос не поднимается ни в парламенте, нигде. Вот как-то живем вот старыми такими какими-то представлениями. Наверное, всех устраивает такое распределение прибыли, денег, дохода в обществе, которое есть. Там «Нефтегаз» получает сейчас все прибыли в стране. Ну, вместе с угольщиками, энергетическими станциями и распределительными системами. Ну, мы это знаем через... Что такое вообще тариф, поднятие тарифа? Это значит все прибыли перекачать тем, кто отдает задорого свои услуги и товары. Вот тут у нас такое... Значит, в информационной экономике вообще ни регистрации нету, ни деятельности предприятий. Ну хорошо, мы не можем прокредитовать. Нет у нас таких банков, нет у нас такого государственного финансирования. Тогда ничего и не будет.
Вот мы говорили, вы говорили о патернализме, да, вот в нашей экономической системе. Вот это самая система льгот и субсидий. Это же вот то же самое. Мы не пытаемся действительно экономически обоснованные тарифы добиться их, а пытаемся добиться субсидий. Что значит субсидии? Да, бабушка, может быть, не платит за это, но платит тогда бюджет, платят все налогоплательщики, а деньги, вот тот самый олигарх, который обладает, скажем, там, этими теплогенерирующими предприятиями, все равно получает, только из бюджета. Правильно?
Абсолютно. Это бюджетное финансирование самих государственных компаний, и это недопустимо
и не
в рыночной экономике.
Да.
Это в Европе, понимаете, нас за шиворот и выкинут за такое финансирование. Это незаконно, это недопустимо.
Я хочу, чтобы мы послушали материал нашего корреспондента Вячеслава Гусакова из Херсона. Из-за проблем с финансированием как раз вот из бюджета многочисленных льгот и субсидий город может остаться без отопления. Вот послушайте.
Работа теплоснабжающих предприятий Херсона может быть в любой момент остановлена. Они не имеют возможности производить ремонт оборудования и сетей. ПАО «Херсонская ТЭС» ко всему может остаться без декабрьских лимитов на природный газ. Критическую ситуацию обсуждали на заседании Совета обороны Херсонской области 22 ноября. Об этом сообщает корреспондент Громадського радио. Руководители теплоснабжающих предприятий говорили, что их работа почти парализована из-за арестов банковских счетов. Как рассказал директор городского коммунального предприятия «Херсон Теплоэнерго» Владимир Пепель, предприятие не имеет возможности тратить деньги на текущие расходы, так как исполнительная служба обязала тепловиков выплатить 5 миллионов 27 тысяч гривен штрафов за просроченную задолженность за потребленный газ. Долг, по словам Пепеля, возник в первую очередь из-за того, что государство несвоевременно и не в полном объеме перечисляет компенсации за льготы и субсидии, а также не полностью и с задержкой оплачивает отопление организаций, финансируемых из госбюджета. Директор «Херсон Теплоэнерго» сказал, что сейчас предприятие не сможет принять меры, если произойдет крупная авария.
Мы не имеем возможности сейчас купить ни литра бензина, солярки, ни трубы в случае каких-то аварийных ситуаций. Все, что я дал команду как руководитель, значит, это содержать аварийную службу в случае каких-то аварийных ситуаций, просто локализировать эти аварийные ситуации для возможности предотвращения каких-то затоплений и подтопления. Честно скажу, я и вчера, и сегодня кому я только не звонил, наверное, Кистиону только одному и не дозвонился, хотя мобильный телефон у меня есть. Я решения вопроса пока никакого не вижу.
ПАО «Херсонская ТЭЦ», которая производит еще и электроэнергию, должно за потребленный газ 196 миллионов гривен. Счета этого предприятия, как рассказал заместитель председателя правления Георгий Розов, тоже арестованы. Кроме того, у ТЭЦ, отапливающей около половины городских многоквартирных домов, возникли и более серьезные проблемы.
Мы не можем ни бензина, ни электрода ничего купить, учитывая, как бюджет в зимний период. Более, в следующем месяце мы можем не получить лимиты, а это дистанционный отбор газа. Это не балансовый газ, это то, что сразу ляжет. И если нас НАК не остановит, нас остановит по законодательству, по нашим документам, дистанционный отбор газа ложится, аллокация, есть такое выражение в газе, сейчас аллокация ложится на Херсонгаз. То есть все вот эта стоимость этих газа, его, моя, всех тепловиков ложится на него, и на него выставляются крупные санкции. А потом уже идет адекватно, идет на нас и исправляет, что это процедура. Я просто говорю о том, что власть не сможет просто перекрыть это дело. Это еще одна угроза.
Как утверждают херсонские тепловики, их проблемы возникли из-за отсутствия законодательного урегулированного механизма реструктуризации долгов за природный газ. Председатель Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев заявил, что едет в Киев, чтобы попытаться решить проблемы херсонских тепловиков в ручном режиме. Вячеслав Гусаков, Виктория Ермолаева, Громадське радио.
Вот, как по мне, это симптоматично в конце фраза. Решить проблемы в ручном режиме. Вот у нас вся экономика именно работает.
Это я только вас в одном поправлю. Это не экономика. Это просто, знаете, я открыл ящик, положил, вы пришли, взяли. Вот такая вот контора какая-то работает, куда-то деньги дают. Как-то они абстрактно как-то подсчитывают, что нам нужно 60 миллиардов или 50 миллиардов. Откуда они знают? Неизвестно, какие будут тарифы, неизвестно, какая зарплата будет. Может кто-то, ну, в общем, разные обстоятельства жизненные. Люди потеряют квартиру или покинут наш мир. Все может быть. Это ж тысячи. Экономика, когда вы за свой труд получили деньги, за деятельность там какую-то или продавали что-то, и когда вы за это заплатили, и вы четко знаете, какая цена, и вы согласны с этой ценой. Вот эта вся тарифная система в нашем исполнении, это ценообразование на выворот. Такого нет, я удивляюсь, где они учились. Эти люди, которые там работают в этих НКРЕ разных и в парламенте тоже. Да так цены не устанавливаются. Цена – это состояние на рынке. Если вы платили 200 гривен, и вам говорят 2000, знаете как, вы отворачиваетесь и уходите.
А тут некуда уйти.
Поэтому разрушаются рынки. Вот он говорит, что вовремя деньги не поступили, а оттуда и сверху еще там не рассчитали. Или еще какая-то загвоздка. Так это так будет вечно. Рынка нету. Понимаете? Рынок – это когда покупатель принимает эту цену, и он ее платит, и никогда, когда нету долгов. Когда они, долги сейчас пойдут, в общем, большим очень таким потоком. Я еще одну тему такого рода, я называю это экономическим хаосом. Это эти 3200. Но это, знаете, если бы все такие умные были, так уже бы давно взяли, переключили рукой так на 5 тысяч, на 10 тысяч. Но это же не экономика.
Это чиновники... значит, эти 3200 будут нарисованы?
Я думаю, что это афера, которая провалится, деньги им не дадут, и так далее, и так далее. Потом они начнут, вот этим мы повышаем минимальную, а этим не повышаем, как сейчас уже объявили, что малому, мелкому бизнесу уже не будет повышения. Ну, это просто абсурд. Я думаю, когда Международный валютный фонд приехал и все это увидел, не по рассказам, не по газетным заголовкам,
тогда
он ужаснулся.
Тогда он и передумал давать следующий
транс.
Он с кем
мы имеем дело? Это же аборигены, это же дикое какое-то племя тут живет на нас. Мне стыдно, что они на нас так смотрят и спокойно, тихо уехали, потому что с нами вести разговор – это бесполезно. Если мы не разбираемся в элементарных вещей, повышение зарплаты – макроэкономическая проблема. Она должна быть, но другими способами. А так мы просто подрываем всю систему отношений. Я долго не буду рассказывать.
Тут вот у правительства сегодня оно как раз заседало. Есть еще одна интересная идея, не новая. Я помню, с такой идеей премьер-министр Юлия Тимошенко не однажды выступала. О том, что нужно существенно поднять зарплаты самим членам правительства. Вот послушаем, у нас есть небольшой фрагмент интервью с заместителем министра экономического развития и торговли Максима Нефедова.
Для економічного зростання, для добробуту кожного українця ми маємо встановлювати гідні умови праці, які дозволять залучати найкращих професіоналів. У нас вже є такі приклади, звичайно, наприклад, по держпідприємствам. Ринкові оплата праці встановлена, наприклад, для керівників Укргазвидобування чи Укрпошти. В Укргазвидобуванні, де вже пройшов певний час, можемо сказати, що це тотальний успіх. Це підприємство, яке є лідером, наприклад, в реформуванні закупівель в системі ProZorro, яке тільки за рахунок закупівель в системі ProZorro окупили, я думаю, цю зарплату вже 100 разів. Ось вам простий приклад, що може змінити якісний менеджмент. Всюди в Європі дослідження показують, в середньому в Європі держслужбовці отримують навіть більше, ніж відповідні посади в приватному секторі. Але ніде немає такого розриву, як в Україні, коли цей розрив не на відсотки, а в рази. І це, нарешті-решт, є одна з проблем дуже неефективного нашого державного управління, яке призводить, врешті-решт, до проблеми з економічним зростанням і корупцією. Тому так, я вітаю і ініціативи Міністерства фінансів, які направлені на збільшення оплати державним службовцям.
Ну вот, на ваш взгляд, может ли повышение зарплаты сотрудникам, госслужащим как-то изменить ситуацию и уменьшить коррупцию?
Это успокоит их просто. Они будут сидеть на работе спокойно, потому что зарплата будет большой, что они купят то, что они хотели. Понимаете, вот такие...
Можно
периоды...
ли его эффективность вот как-то просчитать? Вот
если
человек он, на большой зарплате 100 миллионов прибыли?
Если человек не реформатор, то вы заплатите ему в 10 раз больше, он не будет реформатором. Реформатор – это тот, кто не согласен с действующей ситуацией, с действующей системой, который критически настроен, а не который сам себя восхваляет, свою систему ProZorro. Ну где там эта система, которая что-то дает? Какие там расчеты? Почему Порошенко на свою компанию через ProZorro взял государственный оборонный заказ по тяжеловесным грузовикам? Ну что это за система ProZorro? И вообще не нужно кичиться ни Гройсману, ни другим, что он закрыл столько-то постановлений. Да это твоя обязанность твоя. Делай молча и дай результат. Вот когда будет результат, ты будешь нам рассказывать, а не сейчас. Знаете, я еще одну тему патернализма хотел затронуть, поскольку это очень такой момент. Мы имеем дело с банками. У банков, все говорят, 400 миллиардов гривен залогов, да? И фонд гарантирования вкладов продает эти залоги для того, чтобы компенсировать. Кто такой фонд гарантирования вкладов? Когда люди отдают что-то банку и берут кредит, то банк временно становится собственником, а люди деньгами, люди получают деньги. Если люди не возвращают, банк собственник. Банк отвечает по долгам, у него проблемы. Причем здесь фонд, которые никакого отношения. Создали просто коррупционную такую пирамиду, где эти сидят и хотят за 1, 2, 3 недели продать то, что десятилетиями накапливалось в качестве имущества. Поэтому все удивляются. А что так оно дешево стоит? Да они не продают, они своим фирмам раздают.
Минута у нас остается. Вот скажите, как бывалый экономист, что нужно вот сейчас сделать, чтобы все-таки система поменялась?
Ну, нужно менять правительство. Если парламент защищает правительство, нужно отправлять в отставку парламент.
Не один раз меняли, ничего не
Смотрите,
меняется.
Смотрите, как у нас шел Майдан. Все забывают об этом. Майдан требовал отставки Азарова по известным причинам. Когда отставка произошла, плюс еще этот цирк разыгран с бегством Януковича, потому что это все Путин разыграл, конечно же, то тогда в парламенте они договорились, давайте переведем все эти пропорции, новое большинство, новое правительство, новый президент и так далее. И под себя сделали выборы и так далее. Провели людей, которые нужны. И мы видим, что у нас получилось с этим малограмотным парламентом. Поэтому обязательно напряжение в обществе, оно растет и будет расти. С таким правительством нам не жить просто, люди не выживают.
Ну что ж, спасибо большое. Я хочу напомнить, что в гостях у нас был экс-вице-премьер-министр Украины Владимир Лановой, доктор экономических наук. Говорили о состоянии экономики, о кредитах МВФ, минимальной зарплате, обманутых вкладчиках, то есть всем, что сегодня актуально. Спасибо еще раз. Спасибо.